Приветствуем вас. Мы изучаем труды Рабаша, том 2, страница 1291, статья «Как роза среди терний». Что такое роза среди терний в духовной работе? Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Там же можно скачать эту статью. Зоар. В Зоар сказано, как роза среди терний, так подруга моя среди дев. Пожелал Творец сделать Израиль высшим подобием, чтобы стали они одной розой в земле Израиля, подобно высшей розе Малхут. А роза, возносящая аромат, избранная за всех прочих роз мира, лишь та, что выросла среди терний. Она-то и благоухает по-настоящему. И это 70 душ поместил среди терний, среди египтян, и тогда расцвела роза среди них. Когда же пожелал Творец сорвать розу и вывести ее из их среды, тогда засохли тернии и были отброшены, и истребились, и стали ничем. Конец цитаты.
Это значит, очень интересно то, что он говорит. Роза может развиваться только, если она растет среди терниев, среди колючих шипов, а иначе она не может развиваться ни в чем.
И надо понимать, о чем нам говорит в работе, что человек должен уподобиться высшей розе. И почему именно в то время, когда человек находится меж терниями, тогда он считается более избранным и восхваляемым из всех людей? Как сказано, «И потому спустились 70 душ в Египет, поскольку были избранными». И мой отец и учитель сказал, «Почему Малхут называется розой?» Это по причине того, что не может человек принять бремя небес, иначе, как только пересилив свое желание получать. Оно приходит и спрашивает человека, когда он хочет работать ради отдачи, то есть во имя Творца, а не ради себя, и спрашивает, «Зачем вам эта работа?» То есть, что будет вам от того, что вы хотите работать во имя Творца? Как сказано в пасхальном сказании, ответ «дай ему в зубы» означает, что не стоит с ним спорить, отдать ему в зубы, что значит должны идти и силой ему противостоять. Это значит, в то время, когда оно приходит со своими вопросами, и надо помнить, что оно приходит с этими вопросами именно в то время, когда человек хочет работать во имя отдачи, тогда можно спросить «почему?». Но если человек работает на получение вознаграждения, то этому негоднику нечего сказать. То не надо отвечать и думать, какие оправдания ему привести. А человек должен знать, что жалко времени на поиск ответов на его вопросы. А когда оно приходит и спрашивает, немедленно человек должен идти против него силой, противостоять ему силой. И не спорить. И каждый раз, даже после того, как человек уже пересилил его, все равно он не впечатляется, не удивляется этому. А каждый раз, когда человек хочет что-то сделать ради Творца, оно немедленно приходит со своими вопросами. Поэтому здесь надо много раз дать ему в зубы. Поэтому Малхут называется по имени Роза. Слово «шушана» схоже с «шен» — «зуб». То есть, когда человек хочет удостоиться Малхут Небес, называемой верой, он должен пройти весь процесс. Много раз давать в зубы, поэтому называется Малхут «шушана» — «роза». И сказал, что это объясняет выражение «победителю над шушаним» — «розы». То есть, победа приходит именно благодаря шушаним — «розам». И можно объяснить сказанное так, что означает как роза среди терний, и почему именно когда она между терний, она лучше всех роз. И должны знать, что такое тернии в работе. Поскольку в обычной жизни шипы колют розу, но на что это указывает в работе? Объяснение, когда приходит грешник и спрашивает, «Зачем вам эта работа?», то этими вопросами он колет мысли и сердце человека, принося ему страдания. Как и колючки, которые колются в обычной жизни, так и эти вопросы колят человека. И страдает от того, что эти вопросы отдаляют его от работы, потому что человек не всегда способен противостоять этим вопросам. И человек начинает видеть, как он начинает спускаться от святости, потому что, как правило, эти вопросы приходят в период подъема, то есть когда человек понимает, что ему стоит работать на отдачу. И вдруг оно приходит с вопросами, и человек должен ему противостоять. И тогда человек просит помощи у Творца, чтобы помог ему, поскольку он видит, что со своей стороны он не способен устоять перед ними. Получается, что он всегда находится в милосердии, всегда нуждается в милосердии свыше. И сказано в Зоар, помощь, приходящая сверху, — это душа. И каждый раз он получает то, что называется помощью сверху. Свет, который дает человеку силы противостоять его злу, о чем сказано, пришедшему очиститься, помогают. И этим можно объяснить то, что написано, как роза среди терний, а роза, возносящая аромат, избранная из всех прочих роз мира, лишь та, что выросла среди терний. То есть потому, что она находится между терний, которые колют ее. То есть это малхут небес, когда человек принимает на себя работу ради отдачи, это называется шошана, роза. И тогда приходит грешник со своими вопросами о том, зачем вам эта работа, и колет малхут небес, который есть в его сердце. И надо каждый раз превозмогать, молиться, просить помощь, благодаря чему роза начинает благоухать, где запах, это как сказано, и ощутили трепет Творца, что она избрана из всех прочих роз мира, потому что нет у них шипов, которые кололи бы их. Розы эти не такие уж избранные, как те, которые среди терний. И чему это может нас научить? Пусть не удивляется человек тому, что каждый раз к нему приходит грешник и задает вопросы, «Зачем вам эта работа?» и не может ему противостоять. И это не от того, что иногда человек думает, что эти мысли приходят к нему, поскольку он не годится для работы Творца, а наоборот, то, что грешник приходит к нему всегда, это по причине того, что сверху хотят дать помощь, чтобы он смог постичь высшую святость. Поэтому и дают ему эти помехи, чтобы у него была причина просить помощь. Поэтому, когда человек видит, что он не годится по своей природе для того, чтобы работать ради отдачи, тогда на него возлагается работа больше молиться Творцу, чтобы он дал помощь сверху, дабы у него была возможность работать ради отдачи. А просто роза — это остальные люди, которые выполняют Тору и заповеди ради получения вознаграждения. Но хотя это также свойство шошана, то есть занятие Торой заповедями ради получения вознаграждения, тело не согласно. И здесь необходима работа и усилия, потому что должны верить в вознаграждение и наказание. Ведь этому тело также противится. И все равно, хотя это против природы, но это работа ради своей пользы. И тогда не может шошана, которая в его сердце, называться Малхут Шамаем, ощутить, что есть шипы, которые колют ее. Поэтому, хотя лёлишма — это вещь очень важная, но это называется просто шошана, поскольку она не получает уколов от шипов. Поэтому у него нет надобности молиться Творцу, чтобы дал помощь укрепиться. Да и все равно он не притягивает святость сверху, чтобы благодаря этому получить помощь свыше. Поэтому это называется просто шушана. Роза. А роза среди терний — это та, которая выбрана из всех остальных роз в мире. Потому что уколы, то есть страдания, получаемые со стороны грешника, каждый раз являются причиной получения новых сил сверху, благодаря чему раскрывается его душа. Поэтому она избрана из всех остальных роз мира. Из сказанного выходит, что человек должен быть осторожен, чтобы не говорил, когда видит, что грешник пришел к нему, как всегда, с вопросами, называемыми колючками, которые колют розу в его сердце, пусть не говорит, что это является признаком того, что он не годится для работы ради отдачи, потому что это не для него, поскольку он видит, что не в его силах преодолеть зло. А человек должен верить, что у каждого человека есть силы для работы и достижения слияния с Творцом. Как сказали мудрецы, всегда человек будет видеть себя наполовину виновным, а наполовину оправданным. То есть, сколько доброго есть в нем, столько же и сила зла есть в нем. Иначе как человек может покорить свое зло, если в нем зла больше добра? Необходимо верить мудрецов, которые сказали так, и это точно отмерено для того, чтобы у человека были силы перевесить на чашу заслуг. Поэтому в мире, в любом состоянии, у зла нет силы больше, чем у добра. Поэтому сказано: «Выполнил одну заповедь — счастлив, потому что склонил себя и весь мир на чашу заслуг». Поэтому можно объяснить сказанное: «Богатый не приумножит, а бедный не преуменьшит полшекеля». И надо понять, о чем говорит нам это в духовной работе. И как сказано выше, надо знать, что это дает нам возможность выбора. Как сказано: «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло, и выбери жизнь, чтобы жил ты и твое потомство». Известно, что выбор означает, чтобы человек решил, что для него лучше. И можно сказать, что и то, и другое для него одинаково, и он не знает, что выбрать. Поэтому ему дано указание сделать выбор. Как сказали мудрецы, всегда человек будет видеть себя наполовину виновным, а наполовину оправданным. Поэтому можно говорить о выборе. И поэтому можно сказать, что тот, кто видит, что у него нет, что у него не идет работа, и он хочет сбежать из системы, потому что видит, сбежать с поля боя, потому что видит, что не способен работать ради небес, так как родился с качествами худшими, чем у всех остальных людей, он видит также, что слаб характером. Поэтому у него нет сил преодолеть свое зло. И здесь нам на помощь приходит то, что мы учили. Нет у человека сил зла больше, чем сил добра. Иными словами, если человек видит, что он слабохарактерный, или что у него качество хуже, чем у другого, пусть знает, что у него сил зла не больше, чем сил добра, и всегда они равны, половина на половину. Поэтому, если он видит, что у кого-то есть качество лучше, чем у него, пусть не говорит, что тому легче работать, чем ему, потому тот и работает. Человек должен знать, что у каждого зла столько же, сколько и добра. Поэтому, если другой обладает лучшими качествами, то у него есть и больше сил зла. И это, как сказано выше, потому что всегда зло и добро уравновешены между собой. И об этом говорит написанное: «Богатый не приумножит, а бедный не преуменьшит пол шекеля, чтобы дать пожертвование Творцу, искупить свои души». И надо объяснить, что даже если он богат разумом и добрыми качествами, то пусть не дает больше пол шекеля, потому что половина означает хисарон, недостаток, и поэтому дается пожертвование Творцу, чтобы Он наполнил его недостаток. Как сказано выше, молитва делит пополам. Нельзя сказать, что Он дает больше полшекеля, потому что половина означает хиссарон, недостаток. И по выше указанной причине нет у него добра больше, чем зла у другого. Получается, что всегда человек дает не больше половины. И также пусть бедный не преуменьшит. То есть тот, кто беден разумом и добрыми качествами, и он преодолевает, и не бежит из системы, и Творец помогает ему, также пусть не говорит, что дает меньше сил, чем другой человек, поскольку он видит, что беден разумом. Но если Творец помогает ему и приближает его к себе, пусть не говорит, что приложил меньше половины сил в работе, чтобы превозмочь свое зло, а он тоже дал половину, потому что у его зла не было такой большой силы, как сказано, наполнение было больше, чем недостатка сил зла. А как сказано выше, он половина на половину. И то, что написано «бедный не преуменьшит», это значит, что добро и зло всегда уравновешены. Поэтому не может человек сказать, что он не способен на эту работу, из-за того, что он должен прилагать больше сил, чем другие. А человек никогда на самом деле не дает больше, чем полшекеля. И об этом говорится «жертва Творца». То есть то, что человек должен дать жертву Творцу, это только половина. То есть тот хиссарон, который человек ощущает к тому, чтобы Творец помог ему ощутить наполнение. А в чем заключается наполнение? Ответ. Наполнение — это всегда то, чего не хватает человеку. И поэтому, когда человек начинает работу, он должен получить хиссарон, ощущение нехватки того, чтобы Творец помог ему, чтобы у него появилось желание отдачи. В чем и является цель творения — достичь такого желания.
До сих пор понятно? Вопросов нет, да? Точно то, по тем темам, что мы прочитали. Ты в ответе, чтобы не запутать нас. Ну?
Джон из Чикаго спрашивает, что значит «дать ему в зубы» или «притупить его
зубы». Еще неизвестно, буквально. Об этом не говорили. Еще? Да?
Спрашивает Гади из Раананы, что значит силы преодолеть претензии грешника силы, а не доводами.
То есть это практическая работа. Это называется силы. То есть я не вхожу с ним в споры. То есть не начинаю вообще философствовать, быть философом. Мне нужны силы, чтобы противостоять эгоизму, и все. Без споров. Не важно, что говорит каждый. Важен результат. Да?
Тимур из Стамбула спрашивает, почему это вызывает мысли с тернями, с шипами?
Мы пока еще не разобрали это, но, видимо, без терниев, без шипов, колючек мы не можем вырасти. Я могу сказать, что шипы — это именно те силы, которые помогают нам продвинуться. Иначе мы бы задремали в нашем желании получать и никогда бы не захотели подняться из него. Шипы — это все те силы продвижения, которые помогают нам продвинуться. Хотя мы сами тянемся к покою, наполнению, к хорошим ощущениям. Выхода нет. В момент, когда человек пренебрегает возможностью самому продвигаться, каждый раз тянется к тому, чтобы отдохнуть, оправдать себя, это нормально, то, что он делает, все хорошо. Все это упрямство, вся его лень, накапливается, накапливается, пока не приходит какая-то серьезная колючка, и тогда он начинает кричать и продвигаться. Я думаю, каждый так может рассказать о себе по своему опыту. Иногда это немножко, иногда побольше. Этим человека обучают, что ему самому стоит найти силы развития, а не ждать колючек. Но колючки все равно будут. Без них невозможно. Да?
И Мейер и Юваль из Йокнама спрашивают о половине шекеля. Что это, что подразумевается и почему нужно давать половину шекеля?
Половиной называется то, что подготовить кли, хисарон, потребность. А наполнение приходит свыше. Мое кли, моя потребность получить силу отдачи. Если это правильный хисарон, правильная потребность, я получу вторую половину. Но обычно мы готовим кли получения и кричим: «Давай, давай, давай». А потом говорим: «Ну, он не дает. Видимо, он нехорош. Видимо, вся методика не работает» и так далее. Мы не осознаем того, что наши кли, в него Творец не дает. Он дает только в кли отдачи, свет, возвращающий к источнику. Только это ты имеешь право просить. Если ты действительно этого просишь, ты получишь. Да?
Из нашего образовательного центра Флорида спрашивают, что такое аромат?
Аромат благоухания означает, что Орхозер, отраженный свет, поднимается к Творцу. Он хочет давать Творцу, показывать, насколько творение желает, стремиться тоже быть во взаимности с Творцом. Тогда в этом отраженном свете Творец может дать прямой свет, свет хохма. Ну, быстро.
Есть вопрос относительно терниев. Как можно распознать их и не дожидаться? Как можно преодолеть леность, не дожидаясь какого-нибудь большого шипа?
Это как кружение. Мы много раз говорили. Колючки. Человек должен понять, сила продвижения к истинной цели может быть только из группы, а не из себя, не из учебы, не от Творца и не от Учителя. Продвижение может быть только из того, что он создает напряжение в отношениях между всеми товарищами, и это напряжение в сущности говорит о готовности кли получить исправление. То есть мы между нами раскрываем, насколько мы хотели бы, как бы хотели бы преодолеть из этого устремления, что мы, эгоисты, хотим объединиться. Мы раскрываем, насколько мы эгоисты, и все наше желание объединиться только для того, чтобы нам было хорошо в этом эгоизме, который раскрывается. И тогда мы просим, мы хотим, чтобы наше объединение было не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы действительно создалось из этого кли отдачи взаимное. Чтобы я вышел из себя и не думал, сколько у меня есть и сколько мне, насколько мне будет приятно в этом объединении. Вот эта просьба к состоянию, когда я буду вне себя, это просьба, которая может прийти ко мне, сформировать во мне к Творцу, если я нахожусь в зависти к другим. Я вижу, насколько они удачливы в этом, а я нет. Потому что эта просьба сверхъестественная. Поэтому мы вот так продвигаемся. Я должен получить от окружения желание объединиться, что бы там ни было, с помощью зависти. Я должен от окружения потом получить желание, чтобы объединение было ради отдачи вне меня. Это совершенно сверхъестественно, не характерно для меня. Но я хочу. Почему? Я хочу быть как они, я не хочу быть меньше них. Я вот так хочу. Тогда я тоже получаю от них знания, что надо обратиться к Творцу. Творец, когда я к Нему обращаюсь от себя, и Творец, когда я к Нему обращаюсь из того, что общество направляет меня, группа обращается, это оба они совершенно разные. Это совершенно иная форма, которую я рисую себе. Когда я представляю себе относительно себя, это нечто мое, нечто, что нужно мне. Когда я говорю, обращаюсь к Творцу из того, что как бы группа представляет мне, они обращаются, то я представляю всех, всю группу. Вот этот образ, вот эта форма в моих глазах совершенно иная. Поэтому мое обращение, когда я хочу обратиться, уподобиться к ним, хочу действовать в отдаче, как они, и к Творцу, который вот так находится в отдаче им и всем, вот здесь и творение, я, обращающийся, это не тот я, который просил для себя. Это нечто иное. Вот это развлечение «я во мне», развлечение «я во мне» иное. И образ Творца иной. И то, что я прошу, все совершенно иное. И тогда из этого человек начинает формировать для себя нечто более близкое к духовному. Продолжим, да? Это до 4 уроков? Хорошо, продолжим читать текст.
Мы продолжаем на странице 1233. Со слов «находится». Находим. Находим, что «махацит» означает буквально «нахицут», необходимость этого, то есть насколько ему необходимо получить это желание, постичь страдания в том, что у него нет желания отдачи, знать, в чем его ущерб из-за того, что он не хочет отдавать. И в той мере, в которой он знает, что он проигрывает, в той мере он может почувствовать, каким счастливым бы он был, если было у него желание отдачи. И этим он постигает половину этой вещи, то есть кли. Творец наполняет ему хиссарон тем, что дает ему свыше вторую природу, которая называется желание отдавать. Как сказано, половина шекеля — жертва Творцу. То есть он должен понимать, человек должен понимать, что нет в его силах большего, чем дать половину. Молитва дает половину, создает половину. То есть он не может никогда дать целого шекеля, то есть полного кли желания отдачи, и чтобы была у него способность со своей стороны делать все ради отдачи. А половина шекеля относится к работе человека. То есть дать только хиссарон, а наполнение относится к Творцу. И сказано, жертва Творцу, искупление своих грехов, тогда Творец дает вторую половину, которая заключается в том, что человек получает вторую природу, избавляющую его душу чтобы у него была способность делать все ради Творца. И после того, как он удостаивается того, чтобы Творец дал желание отдачи, человек удостаивается постоянной веры. Как сказано, нужно благодарить Творца в том, что он удостоил его приблизиться к нему. И как сказано, из Малхут Хаарец «Пойте Творцу, воспевайте Ему, воспевайте имя Мое в Шмейкедем и услышите Его голос, сильный голос». И следует понимать, царство земли — это люди, которые удостоились веры, то, что называется Малхут и Арец, земля буквально. Воспойте Творцу, чтобы они пели за то, чтобы Творец удостоил их свойством веры. Малху также называется Адни, как сказано, «Замру Адни Села». Воспойте ему, воспойте всаднику в Шмейкедем, и он даст голос, сильный голос. И следует понимать, для чего нужно воспевать и возблагодарять Творца. Нужно ли Творцу, чтобы смертные ему благодарили? А ответ в том, что творения должны знать, что все, что в их руках, все, что им нужно, дал Творец. Все, что им нужно для того, чтобы прийти к любви Творца, у них есть. И с помощью любви Творца они всегда будут в слиянии с Ним. Как сказано, и тогда они постигают Его как творящего добро. А если не постигают Его как творящим добро, то они обязаны быть под властью отрицания. Потому что таков закон, что не может творение получать зло от Творца в открытую, потому что тогда это умолило бы чести Творца, что творение постигло бы его как творящего зло, потому что совершенному это не пристало. Задавайте вопрос. Да, Цвика.
Он здесь говорит то, что роза среди терниев, это самая избранная роза. Что он имеет в виду, роза среди терниев?
Души, которые существуют без продвижения к цели. Они называются просто розами. Розы, которые продвигаются к цели творения, то есть к тому, чтобы превратить намерение ради себя на намерение ради отдачи, в намерении ради отдачи, они могут сделать это только благодаря страданиям. Страданиям в состоянии, в котором они сейчас находятся, в состоянии получения. Им необходимо определить, что это состояние есть зло, и состояние отдачи и любви ближнему — это хорошо. И тогда либо они получают это благодаря силе развития, как каток развития, она проходит по ним, либо они сами готовы развивать такое окружение, построить такое окружение, чтобы оно показало им, насколько их состояние получения ради себя есть зло, и насколько отдача предпочтительнее и лучше. Поэтому тернии — это все-таки те силы, которые обязывают человека к тому, чтобы изменить свою природу. Без этого не будет никаких изменений. Поэтому тернии должны быть. Но кто их строит? Либо Творец, в соответствии с программой творения, которая называется «В свое время», либо человек, который еще хочет ускорить свое развитие, укоротить время, сократить время, и тогда создает общество, что тоже неприятно. Общество, которое показывает ему, насколько он отстает относительно того, как они развиваются. И тогда, благодаря зависти, он бежит за ними. Это тоже тернии, но уже другие, более полезные. И действительно, более такие уже подвижные, в них уже есть подслащение, потому что он поддержку получает оттуда же, из окружения и так далее. Поэтому тот, кто развивается с помощью терниев, развивается хорошо и красиво. Развитие терниями — это, собственно, благодаря... Это происходит посредством окружения. И те, кто развивается не посредством окружения, у них нет терниев. Потому что мы объясняем, что нет развития у человека, кроме как с помощью окружения, когда он сам участвует в своем развитии. Потому что в этом он начинает, благодаря этому он начинает понимать замысел Творца, программу, замысел творения. Это то, что нам нужно постичь. Исраэль — это ли рош. Мы должны обрести это знание, эту цель, всю систему, чтобы она была передо мной, чтобы я был ее хозяином, чтобы я уподобился Творцу. Разница между первым и третьим состоянием в том, что мы строим себе рож, понимание, осознание. Творец хочет, чтобы мы постигли его действия. «Из действий твоих познаю тебя». Поэтому мы не можем продвигаться с помощью терниев, которые приходят к нам катком развития, природой, а только если мы сами сформируем такое окружение, которое все время кололо бы нас. Но мы сами будем при этом развивать себя. Это называется ахишена, ускоряя время. Я пробуждаю рассвет.
Но в окружении есть много видов колоть. Если я связан с окружением, меня
колят. А что ты называешь колоть? Что ты называешь здесь?
Сама жизнь колет. Творец посылает мне.
Если Творец посылает тебе, то это не развивающий укол.
Что это значит?
Так послушай. То, что Творец посылает эти уколы от этих терниев, это не есть настоящие тернии, настоящие колючки. Потому что это просто каток развития. Развиваешься ты как неживая растительная и животная материя. Это не есть развитие человека, Адама, что в тебе. Да, ты, конечно, развиваешься. Будешь чуть умнее, чуть чувствительнее, чуть лучше понимать. Но на уровне Адам в тебе ты не будешь развиваться благодаря этому, потому что Адам — это... такой уровень развития, где ты развиваешь себя сам, ты строишь окружение, и через окружение ты готов, чтобы они тебе эти колючки вставляли. Тогда это называется ахишена, ускоряя время. Адам, что в тебе, развивается только благодаря ахишена. Те колючки, которые мы получаем свыше, от всяких маленьких вещей и вплоть до войн и других бед, это все еще не развивает человека, это все только подготавливает. Без которой тоже нельзя, но это только приводит тебя к состоянию, где ты должен понять, отсюда и далее я обязан развиваться. Сейчас мы находимся именно на этом уровне. Если мы сейчас не обратимся к окружению, к общественности, не начнем фактически работать над тем, чтобы его встряхнуть, и благодаря этому встряхнуться и самим, благодаря нашим активным действиям. А что мы? Мы удостоимся, в кавычках, удостоимся. Или, можно сказать, будем принуждены высшей силой получить еще тернии, еще колючки, еще уколы, еще удары на уровне неживой растительной животной. И как животное мы будем бежать от этого, пока у нас снова не появится разум. Для чего это все? Почему? Меня все равно заставят получать силы для развития самому. Я должен пробуждать рассвет. Это значит, что свойство Исраэль укорачивает времена, ускоряет времена. Это и есть уровень Исраэль относительно уровня народов мира. В том, что они продвигаются в соответствии с природой.
То есть окружение может уменьшить уровень уколов.
Ты будешь чувствовать... Подожди. Нет. Ты спрашиваешь, ты задаешь другой вопрос. Ты спрашиваешь, какая разница между теми уколами, которые я получаю от Творца, то есть от природы, и тем, что я сам бы эти уколы своими руками получал бы от окружения. Те уколы, которые я получаю от окружения, это уколы, которые я получаю от жены, от детей, от начальника на работе, от соседа, от полиции, от налоговой, банков и всех этих вещей. Это такие уколы. Они могут быть и серьезнее. Войны, проблемы со здоровьем. Те уколы, которые я получаю на животном уровне, ну, то, как мы живем в нашем мире, это называется животный мир. Все мы подобны животным. Уровень говорящий говорит о том, что я сам понимаю цель творения, и я хочу к ней продвигаться. Я строю окружение, которое воздействовало бы на меня избирательно так, чтобы я продвигался в точности, как бы это сказать, наиболее точно направляет меня... Да, спасибо. Наиболее точно направляет меня к этой самой цели. То есть я наиболее особенным, точным образом отношусь к своему окружению, и я хочу воспринять от него очень точную реакцию, которая обязала бы меня наиболее точным образом настраиваться на цель творения. Мне нужно получить от него, во-первых, зависть. Они продвигаются, а я нет. Они отдают друг другу, а я нет. Они смотрят на меня, как на какого-то отсталого, и пренебрегают мной, и что же мне делать, и как же так? Это все тернии, это тернии, но качественные. Относительно того, что вдруг, не дай бог, кто-то заболел, или у кого-то проблемы с налоговой, или еще с какими-то там вещами дома, или еще где. На животном уровне. А тут это уже духовный уровень. Ты должен сформировать всю эту ситуацию, и чтобы как огонь горело.
Уколы, о которых вы говорили, от них можно наслаждаться, зависть и прочее.
Можно. Ты наслаждаешься тем, что они помогают тебе продвигаться. Что с их помощью ты продвигаешься. Если ты действительно продвигаешься, тогда у тебя уже есть к ним определенное отношение, дуальное такое, с одной стороны, как будто бы животное страдает, с другой стороны, тот человек, что в тебе, Адам, радуется. Да? Но это приятнее, чем и скорость продвижения. Тут ты действительно продвигаешься, а там нет. Если ты получаешь животные уколы от обычной жизни, ты не продвигаешься к цели. И это только для того, чтобы продвигать тебя как животное, чтобы заставить тебя обратиться к своему окружению. А что?
Ну, если вы действуете бейто по времени, ты тоже продвигаетесь.
Наконец-то ты начал понимать. Провалился жетончик. Мы не продвигаемся обычным путем страдания. Обычное страдание на каждом шагу накапливается и накапливается в тебе все время, пока ты не начинаешь понимать, что тебе необходимо окружение, что свободный выбор может быть только в окружении, что продвижение к тому, чтобы быть Адамом, Исраэлем, может быть только с помощью окружения. Тебе дадут проблемы, технологическое развитие, разочарование, кризисы, все на уровне мирском, не на высоте. К цели, самый маленький шажок к цели ты можешь сделать только создав себе окружение и получив от него такую реакцию, укол, что направит тебя ровно именно к Творцу. У тебя нет кли Адама, потому что кли Адама — это уже отдача. Если ты не соединен со своим окружением, у тебя нет этого кли. Если ты не соединен с этим окружением, у тебя нет мана. У тебя нет просьбы быть соединенным, у тебя нет никакого отношения к Кнессет Исраэль, к тому, чтобы всем объединиться в Малхут, в Шушана, как мы изучаем. У тебя нет к этому отношения. Так какие в этом могут быть коцим? Коцим должны помочь Шушане. Если ты не соединен с группой, то где тут шип, где тут укол? Это так, удары по твоему животному свойству. Где Шушана? Ты должен сначала создать эту розу. Я хочу быть в Кнессет Исраэль, в Малхут, который собирает всех моих товарищей, все наши стремления. Неважно, какие точно, но это главное. И нам нужно построить наши тернии. Роза стоит на этих терниях. Это все наши желания, которые находятся в клипот. Что такое желание, которое находится в клипот? Чтобы все эти желания были с намерением ради себя. Они с намерением ради себя. Желание, оно желание. Оно остается таким. Поэтому все нижние сферот Малхут находятся ниже Парсы, в Биа, потому что их свойство — это получать ради себя, и это ради себя, это и определяет их как клипот. Они удерживают желание, не дают желаниям убежать из намерения получения ради себя. И Малхут начинает это получать, это ощущать как тернии. Почему? Потому что она начинает чувствовать, что эти искры в их сердце, эти точки в их сердце, что они не относятся к нижним девяти сферот. Эти точки хотят объединиться в товарищах. Они стремятся к объединению над Парсой, стать Кнессет Исраэль. И тогда они видят, что то, что мешает им быть едиными, это те самые колючки ниже Парсы. Что это значит? Намерение ради себя. И тогда что им нужно делать? Что? Им нужно что-то изменить. Как они могут это сделать? Они могут между собой начинать строить такое окружение, в котором они будут все время как бы возбуждать друг друга. Я не хочу оставаться в ради себя, я не хочу оставаться в клипе. И так каждый показывает себя другим. И тогда эти 10 точек, которые находятся выше Парсы, они строят себе какую-то оболочку, которая уже называется будущее Малхут, Шошана. Они хотят быть во взаимной отдаче друг другу, как будто бы. Потому что эти шипы еще ниже Парсы, желание получать ради себя ниже Парсы, но они уже чего-то хотят, и тогда благодаря этому начинают просить. И эти просьбы уже в чем-то соответствуют истинной просьбе. На самом деле, при том, что на самом деле нет, это все еще ложь. Хоть они и кричат все, что хотят выйти из получения ради себя, то есть поднять 9 сферот, нижние 9 сферот выше Парсы, присоединить их точкам в сердце. Но это все еще не так. Но от Лёлишма приходим к Лишма. То есть это уже воздействует, на это уже воздействует свет. Откуда он берется? Почему его до этого не было? Потому что они уже просят взаимовключения. У них другой хиссарон, который приходит из окружения, который приходит от взаимовключения. Конечно же, все находятся в ради себя, но уже все вместе. Уже хоть в чем-то есть... Ну, почему это называется не ради себя, которое приводит... почему это называется ради себя, которое приводит к не ради себя? Потому что в этом есть определенное желание подняться над собственной природой. Так это и работает. Это называется работа человека, Адама. Он еще грешник, он еще в клипе, но уже грешник, уже Адам. Не животное. Он уже строит себе силы продвижения. Да.
Так что весь мир должен быть в этом? Вы сказали, что нет.
Нет.
Ну, что...
Нет, ну не говори «я», «да», а что?
То есть с этой розы.
99 плюс 9, ну какая разница?
Нет, у них нет уколов.
Нет, они получают уколы как животное. Весь мир получает уколы по животному свойству. Нет терниев, у них нет терниев, потому что тернии — это желание ради себя. У них нет желания ради себя или ради отдачи, у них их вообще нет. Но тернии, то есть эти колючки, этот каток развития проходится по всем для того, чтобы они присоединились к нам. Для того, чтобы они присоединились к нам, Исраэль — это значит ли рош. У нас есть рош, голова, то есть мы развиваем систему продвижения к духовному, а у них этого нет. Те тернии, уколы, которые мы развиваем сами для того, чтобы у нас развивался рош, а их уколы для того, чтобы развивать то тело, которое потом присоединится к этой голове. Мы только рож, у нас нет тела, у нас нет истинного желания, настоящего желания получать, которое лежит в них. Поэтому они обяжут тебя всеми страданиями, которые ты получишь для того, чтобы прийти к правильному осуществлению пути Ахишена, простите, они обяжут тебя ударами, если ты будешь в этом отставать. Потому что им плохо, и они хотят продвижения. Они хотят двигаться к добру и творящему добро, к свету, который наполнил бы их. И как же они могут получить этот свет, чтобы он их наполнил? Присоединиться к рош. И если рош не может снабдить их тем, что им необходимо, они приходят к претензиям. Они предъявляют их тебе и начинают к нам, и начинают нас бить. А что ты думал? Откуда берутся все эти проблемы? Холокост и другие явления? Откуда?
То есть они должны понять, что у розы есть колючки?
Нет, свет они должны от тебя видеть.
Как?
Свет народом. Как? Как быть рожь? Рожь делает зевок со светом и дает свет ниже.
Как это сделать? Что я должен для них делать?
Нет проблем, они тебе помогут во всем. У тебя не будет с ними проблем на этом пути. Только с собой, с самим собой у тебя будут проблемы. Как это сделать? Ахав Гальгальтенай, мы еще разберемся, чтобы сейчас тебя не запутать. Пойми просто, насколько эти вещи, они сейчас находятся в нашем настоящем осуществлении, в нашем применении. Некуда тебе деваться. Ты как в клещах. Понимаешь? Или как сказать, между молотом и наковальней. Сверху Творец, а снизу его помощники, весь мир. Да. Молот и наковальня. Так вот. Ну.
Юрий из Торонто спрашивает, как я могу начать завидовать товарищам, как я могу увидеть, что мои товарищи удостоились свойства задач, отдачи, как я могу завидовать им?
Вы не представляете себе, как я вам завидую, я серьезно говорю. Это все зависит от человека. Все зависит от человека. Посмотри, как люди развивают зависть. Посмотрите, какое у нее кольцо. Я тоже хочу. Это природа Малхут. Ты можешь видеть это и на женщинах. У мужчин не очень-то, но мы в соответствии с... Но ведь в соответствии с образом науки Каббала мы тоже относимся к Малхут, к женскому свойству. Смотрите, как женщина друг на друга смотрит. У нее то, у нее это. Нам нужно быть более завистливыми, более такими. Ах, как он занимается, как он отвечает, как он вопросы задает, как он распространяет, и почему он так вот может, а я должен завидовать этому. Я должен этому завидовать, конечно. Поэтому нам нужно также распространять, рассказывать о всяких хороших примерах работы с группой, и выказывать уважение людям, которые дают, которые служат группе. Я слышу недостаточно таких моментов, их нам не хватает. Необходимо это доводить до всеобщего сведения и завидовать. Да.
Равиль из Тбилиси спрашивает, какое правильное напряжение должно быть между товарищами? На что оно должно быть направлено?
Напряжение между товарищами должно быть в понимании рвута, прежде всего, поручительства. Если не это, будем продвигаться как животные. И кто знает, когда это кончится. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.